Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 778-го дня войны. Главные новости четверга, 11 апреля.
Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины в 5 областях страны. Полностью разрушена Трипольская ТЭС.
Владимир Зеленский принял участие в саммите инициативы трех морей.
Президент Финляндии Александр Стуб призывает западных партнеров как можно скорее поддержать Украину.
CNN сообщила о планах Дональда Трампа. Он хочет создать двухуровневый НАТО и заставить Россию и Украину начать мирные переговоры.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Территория Украины сегодня снова подверглась массированной атаке со стороны России. Российская армия в ночь на 11 апреля нанесла удар по энергетической инфраструктуре в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях. В результате атаки повреждены электроподстанции и объекты генерации во всех 5 регионах. В частности, в результате российской атаки была полностью разрушена Трипольская ТЭС в Киевской области. Об этом агентство «Интерфакс Украина» сообщил председатель наблюдательного совета компании «Центренерго» Андрей Гота. «Все работники, которые были на смене во время обстрелов, живы», — сказал Гота. По его словам, в турбинном цехе станции произошел масштабный пожар. Трипольская ТЭС — это самая мощная электростанция в Киевской области. Она находится в городе Украинка и генерирует около 57% всей энергии, которую вырабатывают предприятия в регионе. Также 11 апреля российские войска баллистическими ракетами атаковали Николаев. В результате 4 человека погибли, еще 5 пострадали. В Одесской области возросло до 5 количество погибших из-за баллистического удара 10 апреля. В больнице скончался один из раненых мужчин. В Одессе области сегодня был объявлен траур по погибшим в результате ракетного удара.
Об обстрелах территории Украины баллистическими ракетами сегодня говорил Дмитрий Кулеба, обращаясь к своим коллегам на Западе. Он сказал в соцсетях: за ночь Россия выпустила по Украине более 80 ракет и беспилотников, в первую очередь нацеленных на критически важную гражданскую инфраструктуру, и 6 из примененных ракет были баллистическими. Украина остается единственной страной в мире, которая сталкивается с баллистическими ракетами. По словам Дмитрия Кулебы, лучшего места для комплексов «Патриот» сейчас, чем Украина, просто нет.
Украинский президент Владимир Зеленский на этом фоне также еще раз подчеркнул, насколько серьезно Украина сейчас нуждается в ПВО и другой оборонной поддержке. Благодарен всем, кто сейчас ликвидирует последствия российской атаки, и каждому воину нашей ПВО, который ночью был на страже. Более 40 ракет и еще около 40 ударных дронов, написал Зеленский в Телеграм. Именно здесь, именно сейчас, именно нашей возможности преодолеть российский террор, мир может доказать, что все одинаково воспринимают террор как преступление. Если же России будет разрешено и в дальнейшем это делать, если российские ракеты и шахеды будут бить не только по Украине, но и по решимости партнеров, это будет глобальным разрешением на террор. Конец цитаты. Ну а в свою очередь Минобороны России сегодня отчиталось, что ночью и утром 11 апреля системы ПВО сбили 1,5 десятка украинских беспилотников в 6 российских регионах.
Причем атака беспилотников на один из регионов заслуживает отдельного комментария, потому что это Республика Мордовия. Российские военные сказали, что над ней они сбили 2 украинских беспилотника. Я напомню, что от границы Республики Мордовия до границы России и Украины 500 километров. Это означает, что сейчас Украина располагает дронами, способными пролететь эти самые 500 километров. Это, в общем, довольно серьезная угроза практически для всех нефтеперерабатывающих заводов в том числе. Кстати, Россия не только, как она сообщает, отражает атаки украинских беспилотников, но и периодически атакует свою территорию своими же беспилотниками. И здесь, Ксюш, я тебе добавлю в твой лексикон эвфемизмов этой войны новое. Сегодня российские агентства сообщили, что российский беспилотный аппарат нештатно приземлился в Шпаковском округе Ставропольского края. То есть совершенно очевидно, что там он просто упал с неба, но теперь свои летательные аппараты российские медиа называют нештатно приземлившимся.
Ты знаешь, я время от времени общаюсь с российскими лингвистами, которые коллекционируют вот эту всю лексику и ее исследуют. И недавно мы как раз говорили на эту тему. И они отмечают, что сейчас уже далеко не так популярен мем «Бомбить Воронеж», который был в свое время действительно популярным. Почему? Потому что сейчас словосочетание «бомбить Воронеж» может восприниматься вполне буквально, а не метафорически.
При этом на Западе, в принципе, многие поддерживают удары Украины по российской территории, особенно по различным объектам критической инфраструктуры. В частности, глава МИД Эстонии Маргус Цхакна только что сделал заявление, что он считает атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы оправданными, если они помогают уменьшить российские доходы и затрудняют для России ведение войны. В соцсети X, бывший Twitter, он написал, что то, что делает Украина, это самооборона. Украина наносит удары по военным целям, которые непосредственно обеспечивают горючим боевые машины, уничтожающие людей и дома в Украине. Если удары по военным объектам на российской территории помогают уменьшить российские доходы и затрудняют для России ведение этой войны, то эти удары служат правильной цели, сказал эстонский министр. При этом российские спецслужбы постоянно пытаются занизить эффективность украинских действий. Они все время говорят о том, что это, оказывается, западные кураторы помогают Украине, если она что-то делает эффективно. А самыми эффективными в последнее время были атаки украинских сил специального назначения на российский Черноморский флот. Так вот, сегодня ФСБ России заявило, что, оказывается, это британские спецподразделения курировали большинство атак украинского спецназа против кораблей Черноморского флота и инфраструктуры Крыма. Сегодня со ссылкой на неназванного сотрудника ФСБ было сказано: нами установлена кураторская роль британских спецподразделений SAS, SBS в подавляющем большинстве диверсионно-террористических акций против кораблей Черноморского флота Минобороны России. Ну и сказал этот самый сотрудник ФСБ, что вроде как спецподразделения, упомянутые в Великобритании, не только курируют атаки, но и помогают Украине с обучением, средствами разведки и так далее. Ну что вам сказать? Я могу только поздравить Украину, если действительно украинский спецназ проходит обучение у SAS и SBS, потому что это элита британской армии. Это Special Airborne Service и Special Boat Service. И, собственно, если действительно украинская армия сейчас получает обучение от этой элиты, можно, пожалуй, не беспокоиться за будущее украинского спецназа.
А вот о чем надо беспокоиться, об этом мы постоянно говорим в нашем подкасте, цитируя различных мировых лидеров, это о защите Украины. Журналист издания «Бильд» Юлиан Рёбке, который отслеживает боевые действия в Украине, заявил, что у страны закончились ракеты к системам ПВО «Патриот» и «Айрис-Ти». Рёбке написал, что несколько недель назад уже об этом предупреждал. Также исчерпано или уничтожено большинство других запасов средств противовоздушной обороны, написал он. Он добавил, что в складах западных стран сейчас есть сотни необходимых для Украины систем и тысячи ракет. Именно неспособность стран Евросоюза обеспечить Украину своевременно дополнительными системами «Патриот» стала причиной того, что Европарламент отказался принимать решение о финансировании Совета ЕС. Многолетний евродепутат, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верховстад из фракции Renew, предложил убрать утверждение бюджета Европейского Совета с повестки дня до тех пор, пока страны-члены не смогут найти 7 систем «Патриот», которые сейчас крайне необходимы Украине. Верховстад напомнил слова главы европейской дипломатии о том, что у европейских стран есть сотня систем «Патриот», а Украина нуждается всего в 7. Его предложение встретили бурными аплодисментами, и это решение уже называют беспрецедентным событием.
Да, но надо сказать, что это решение скорее символическое. Об этом рассказывает наш коллега, редактор «Радио Свободы» в Брюсселе Рикард Джозвяк. Он сказал, что отказ Европарламента принимать решение о финансировании Совета ЕС – это политический театр, потому что это, собственно, финансирование Совета ЕС на 2022 год. То есть журналист поясняет, что речь идет просто о закрытии счетов, а сами деньги, собственно, Советом ЕС уже потрачены, и это просто жест такой, что мы не закроем вам бюджет, не одобрим ваши траты, уже сделанные, пока вы не поставите Патриот, как говорит наш коллега по Радио Свобода. Извините, что разбиваю надежды медиа, но решение Европарламента не утверждать бюджет Совета ЕС на 2022 год из-за отправки Патриот – это пустые угрозы и чистой воды политический театр.
Президент Финляндии Александр Стуб заявил, что в течение весны и лета западные партнеры должны приложить максимум усилий для поддержки Украины, потому что это период, когда есть риски успехов России на фронте. Об этом Стуб заявил в интервью изданию Financial Times. Он отметил, что в ближайшие месяцы крайне важно обеспечить надлежащую поддержку. Столько, сколько необходимо. А на этом этапе практически чего бы это ни стоило, подчеркнул Стуб. Он сказал, что нельзя допустить значительных успехов России во время весенних наступательных действий. Россияне понимают, что их окно возможностей начнет прикрываться в конце августа, начале сентября, сказал Александр Стуб. Поэтому очень важно, чтобы мы помогали Украине прямо сейчас.
Владимир Зеленский занимается организацией этой помощи. Сегодня в Вильнюсе он присутствует на саммите инициативы трех морей. Ее еще называют саммит Триморья. И там было у него несколько очень серьезных встреч, а также подписание разных документов. В частности, Украина и Латвия сегодня подписали двустороннее соглашение о безопасности. И, как сообщил сам Зеленский, Латвия будет предоставлять Украине военную помощь в размере 1/4% ВВП страны ежегодно. И, кроме того, Латвия берет на себя десятилетние обязательства по поддержке Украины в киберзащите, разминировании, беспилотных технологиях и, безусловно, способствует вступлению Украины в ЕС и НАТО. Также Зеленский перед этим саммитом встретился с хозяином саммита, то есть президентом Литвы Гитанасом Науседой. Естественно, он поблагодарил Литву за помощь, потому что Литва помогает тоже как может. Литва поддерживает скорейшее присоединение Украины к ЕС, так же, собственно, как и Чехия, с президентом которой Петром Павелом. Зеленский тоже встретился в Вильнюсе, и, естественно, они обсуждали инициативу Чехии по помощи Украине снарядами. Там, кстати, уже, кажется, больше денег, чем собирался собрать Петр Павел. Ну и результат всего этого – это то, что Зеленский еще раз заявил коллегам, что нужно побыстрее принимать Украину в Евросоюз. Он сказал, что июнь – это время, когда будет правильным фактически начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Европе нужен этот сигнал ее собственной силы, чтобы у Путина не было соблазна подумать, что Европа проявляет слабость.
Ну а словацкий премьер Роберт Фицо, правительство которого, как вы помните, прекратило военную помощь Киеву из государственных запасов Словакии, и который неоднократно заявлял, что стратегия западных стран в отношении Украины провалилась, несколько сменил риторику, смягчил, наверное, так лучше было бы сказать. Он заявил о том, что Словакия поддерживает желание Украины как можно быстрее стать членом Евросоюза. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Словакии после межправительственных консультаций. «Это не спекуляция», – подчеркнул Фицо, – «это абсолютная полная поддержка». Он заверил всех в том, что Словакия желает Украине быстро стать членом Евросоюза, потому что это, цитата, «гарантия для перспектив страны, для развития страны и вообще для мирного развития». «Мы держим за вас кулаки», – сказал Роберт Фицо.
Ну, конечно, остается вопрос, что он держит в этих кулаках, потому что в то же самое время Роберт Фицо заявляет о том, что Словакия может вот сейчас буквально ввести запрет на 14 позиций сельхозпродукции, которые в результате этого запрета не будут ввозиться из Украины. Он сказал: «Я господину премьеру объяснил», имеется в виду Денису Шмыгалю, «как для нас важно защищать интересы наших сельскохозяйственных работников и фермеров». При этом Фицо оговорился, что Словакия обеспечивает коридоры и свободный переход сельхозпродукции, которая пойдет с Украины в другие страны Европы. Ну а правительство Венгрии, которое тоже известно своими, в общем, трениями с Украиной и контактами с Владимиром Путиным, я напомню, что премьер-министр Виктор Орбан был единственным европейским лидером, кто поздравил Владимира Путина с победой на так называемых выборах, правительство Венгрии введет дополнительные ограничения на импорт сельхозпродукции из Украины, как они говорят, чтобы защитить венгерских фермеров. Ну и говоря о планируемых новых мерах в отношении украинской продукции, министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Нагь сказал, что под ограничения теперь также подпадут, в частности, продукты переработки зерна. А до этого довольно много других сельхозпродуктов Венгрия ограничивала к ввозу, лишая Украину довольно серьезных доходов от импорта сельхозпродукции.
Кстати, тут стоит напомнить, что Виктор Орбан считает главной надеждой на мир в Украине бывшего президента США Дональда Трампа. Сам же Трамп, судя по всему, собирается как можно скорее усадить Москву и Киев за стол переговоров и побудить их к договоренности для прекращения боевых действий. Телеканалу CNN удалось узнать о некоторых планах Дональда Трампа. Во-первых, он планирует учредить такую двухуровневую структуру НАТО, то есть поделить страны Североатлантического альянса на два типа в зависимости от их расходов на оборону, а также, как я уже сказала, заставить Россию и Украину начать мирные переговоры. В случае победы на президентских выборах Трамп, вероятнее всего, попытается сразу выйти на связь с главой Кремля Владимиром Путиным, сообщает CNN, и президентом Украины Зеленским. И, скорее всего, это может случиться на следующий день после инаугурации. В случае победы на президентских выборах Трамп, вероятно, сразу же после переизбрания или на следующий день после инаугурации, как сообщает CNN, попытается выйти на связь с главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы начать такую работу. В свою очередь, в Кремле продолжают утверждать, что для России предпочтительным остается переговорный процесс. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Мы неоднократно говорили, что, конечно же, переговорный процесс без России лишен всякого смысла. По сути, это переговорный процесс впустую, сказал Песков. Президент Путин неоднократно подчеркивал, что мы открыты для переговоров. Этот процесс для нас является предпочтительным для решения наших задач. Но в условиях, когда этот переговорный процесс сами себе запретили украинцы, пока мы не видим каких-то горизонтов впереди. Конец цитаты Пескова. Говоря о том, при каких условиях Москва готова участвовать в запланированном в Швейцарии саммите по украинской формуле мира, Песков заявил, что сначала надо понять, о чем там идет речь, о какой такой формуле мира.
Надо сказать, что при этом Песков, естественно, настаивает на том, чтобы все признали территориальные захваты России. В том же комментарии он сказал по поводу возможности любых переговоров, цитирую Пескова, «ситуация изменилась, и геополитическая реальность сильно отличается от того, что было в марте 2022 года, и не принимать этого внимания при любых переговорах было бы недальновидно». Дело в том, что Песков этим комментировал некоторые данные, которые появились в швейцарской газете «Le Temps», о том, что вполне возможно при организации саммита мира, так называемого, будут использованы некоторые стамбульские договоренности марта 2022 года, которые потом, естественно, не сработали, потому что агрессия России продолжалась в Украине, и, с другой стороны, Украина сопротивлялась гораздо более отважно, чем от нее ожидали. Ну вот, вроде как МИД Швейцарии хочет, чтобы стамбульские документы были где-то там в основе разговоров, а именно об этом Песков и говорит, что для начала нужно признать наши территориальные захваты.
Ну и в заключение нашего выпуска традиционная рубрика «Как, где, за что» о репрессиях в России. Сегодня главный герой этой рубрики – 19-летний житель Екатеринбурга Иван Букин, который пострадал за возложение цветов. Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Букина на 15 тысяч рублей за то, что Иван в феврале возложил цветы к памятнику «Черный тюльпан». Памятник этот посвящен погибшим во время войн в Афганистане и в Чечне. Как сообщает издание It's My City, судья Владимир Ушаков признал Букина, отца которого мобилизовали на войну в Украину, виновным по протоколу о нарушении правил проведения митингов. Дело в том, что и полиция, и суд сочли возложение цветов участием в несогласованной акции движения «Путь домой». Его участники пытаются добиться от властей подписания указа о завершении мобилизации и возвращения родственников с фронта. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. Над выпуском также работал звукорежиссер Александр Зимуха.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.